Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я рада представить вам программу этого часа. Его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 26-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, об этом размышляет в нашем эфире протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в нашей студии будет кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко, который сегодня продолжит размышления о развитии идеи «Москва, Третий Рим» в русской истории. Речь пойдет о том, чем же был для России XVIII век. Ну а затем мы пригласим вас послушать беседы о русской словесности с профессором, доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым. Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Она гораздо сложнее и глубже, чем мы усвоили когда-то в школе. Что же осталось за рамками школьной программы и почему эту повесть называют самым христианским произведением русской литературы? Подробнее об этом примерно в середине этого часа.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 19, 26, 101 зачало. Искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Иисуса руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Есть слова, которые меняют течение истории. К таким относится слово Христа: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово». Оно определяет решительное отношение между религией и политикой, между церковью и государством. Оно дает христианству принципиально другое направление, отличное, например, от ислама. Где и когда Христос произнес это слово, которое стало законом? В Иерусалиме, за несколько дней до своих крестных страданий, когда с разных сторон все делали, чтобы избавиться от него, и изыскивали, как скомпрометировать его. Ловушка была построена весьма искусно. Платить подати императору римской оккупационной власти означало признать ее как законную власть. Однако фанатично настроенные иудеи выступали против этого. Они предпочитали террор, вооруженную борьбу против римлян. Многие из них кончили жизнь на кресте, как два разбойника, казненных одновременно с Господом. Фарисеи, задававшие вопрос Господу, были за компромисс. Ради сохранения мира, считали они, надо платить налоги. Когда придет Мессия, он освободит свой народ от римского ига. Если Христос объявит себя Мессией, он должен отказаться платить подати. Если он так сделает, они могут предать его римлянам как бунтовщика. Если он не сделает так, он не есть обещанный искупитель. Господь, видя их намерение, обличает их в лицемерии. «Покажите римскую монету. Разве вы не видите на ней изображение и подпись римского императора? Зачем же вы берете эту монету в руки, в то время как изображение человека запрещено иудеям? Монета принадлежит императору, так отдавайте ее ему. Но более существенно, чтобы вы отдали Богу то, что ему принадлежит». Этим словом Христос разделил раз и навсегда политику и религию, государственное служение и служение Богу. Император заставлял поклоняться себе как Богу. Повиновение ему было культом. Все диктаторы пытались завладеть не только деньгами своих подданных, но также их душой. Они хотели обладать одни всем человеком, полностью. Так поступал Гитлер и так поступал Ленин. Вот почему Церковь Христова была им ненавистна. С одной стороны, Христос требует от своих учеников повиноваться гражданской власти, даже если речь идет о чужеземном господстве, вроде римской оккупационной власти. С другой стороны, он ясно говорит, что человек должен поклоняться только Богу, воздавать Богу Богова. На монетах изображение и надписание императора. Так отдавайте их ему, потому что они принадлежат ему. Вы же носите в себе изображение Божие, образ Божий, ибо человек создан по образу Божию. Отдавайте же ваши сердца, вашу жизнь тому, кому они принадлежат. Отдавайте кесарю кесареву, а Богу Богова. Эти слова всегда напоминают нам, что человек больше, чем экономика, деньги, политика. Они тоже важны, но все должно быть на своем месте. Они только средства и никогда не могут быть смыслом и целью человеческой жизни. Как говорят святые отцы, поставь первое на первое место, и остальное само займет свое место.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
продолжаем цикл передач об идее Третьего Рима в русской истории. И мы переходим к XVIII веку, пока к его началу, к эпохе Петра I. Чем был для России XVIII век? Во-первых, это был век выхода нашей страны на свои естественные границы. Чем определяются естественные границы народа? Ну, наверное, целым рядом факторов, которые можно анализировать, мы не будем сейчас в это вдаваться, в том числе и его многочисленностью. А говоря с христианской, церковной точки зрения, конечно, здесь есть и некая тайна промысла Божьего. И кроме того, мы это еще отметим чуть погодя, как раз в связи с тем, как старец Филофей толковал апокалипсис, пространство русского мира, оно увязано вот с этим толкованием. Но как показатель естественности тех границ, в которые мы вошли, мне кажется, можно рассматривать то, что в этом движении мы практически никого не истребляли. Иногда несколько поверхностно этот факт подается, факт, в котором, конечно, есть исключения. Например, почти полностью была истреблена Ногайская орда войсками Суворова. Ну, как один из примеров противоположного рода. Да и вообще, были жестокости, были насилия, были столкновения, конечно, и при освоении Сибири, и при освоении Дальнего Востока, Камчатки.
А где и когда их не было?
Да, и где и когда их не было, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что все это следствие грехопадения. И поэтому поверхностно иногда мы пытаемся приписать себе какую-то невероятную доброту и поставить себя в пример всем народам, как абсолютно бескорыстный и никогда не преследовавший каких-то земных, материальных интересов народ. Если изучить историю, то мы увидим, сколько всего там понамешано, конечно же. И тем не менее, в общем-то, мирное освоение, по большому счету, да, заполнение пространств с сохранением за теми, кто населяет эти пространства, их полноправного статуса, с постепенным включением их в число подданных, без проведения резкой границы между, скажем так, завоевателями и завоеванными. Они, в общем, даже и не считались завоеванными. Граница шла в другой области, граница шла очень резко, и она все более обостряется между верхом и низом. И известно, что в определенные периоды нашей истории, если не во все периоды, и в определенных областях особенно...
Социальное расслоение.
Да, русский народ, как народ больший по численности и тягловый, он был более угнетен, чем народы, принятые в состав нашей страны, и в особенности Российской империи, в особенности на имперском этапе это происходило.
Собственно, это и до советской истории сохранялось, до советского периода нашей истории.
Это имело место частично и в советский период, да, в связи с чем сейчас стыдно слышать упреки в оккупации, стыдно за тех, кто упрекает, потому что, надо знать совесть. И, в общем, это, наверное, продолжается и по сей день. Ну, не будем влезать в актуальность, но, в принципе, есть области, мы знаем, датируемые намного лучше русских областей. Есть отрасли, культуры, скажем, датируемые намного лучше русской культуры, и прочее.
Ну, это где-то даже в нашем духовном строе коренится, в нашем таком патернализме, да, что мы ответственны за меньшие народы, наверное.
Да, иногда это патернализм и ответственность, совершенно верно. А иногда это, обыкновенная форма угнетения, под которую, конечно, большинство, тот, на ком все лежит, он больше подпадает. А остальные как бы ассоциированные члены разной степени ассоциации. Тем более, если представлять Россию как корпорацию, довольно модная идея последних десятилетий, то понятно, что здесь начинают работать бизнес-схемы, иногда очень жесткие. Но, возвращаясь в историю, мне кажется, это мирное освоение пространства, оно все-таки очень показательно, потому что, если мы сравним немецкий дранг нах Остен, прорыв на восток, то мы видим, что там идет просто зачистка территории под пришельцы, да, особенно последняя война, но не только, там есть и более ранние примеры подобного рода. И то, что это сохранило силу даже до 20 века, в общем, говорит о том, что неестественные свои границы они расширяли, а прорывались через них, да, и вот это изменение естественных границ, оно может быть произведено только путем истребления тех, кто населял вот эти территории, или, ну, частичного истребления, депортации.
Ну, то есть такое захватничество в чистом виде.
Да. А русский народ, расширившись вплоть до Восточной Европы на западе, да, и до Тихого океана на востоке, следовал некоторому движению, движению, совпадавшему не только с царским приказом, но и с его естественным приростом, и заполнял вот это пространство, выходил к своим границам естественным. На юге они простерлись до Афганистана, на севере до Ледовитого океана, но сейчас это все во многом, эта волна схлынула назад, как мы видим, и даже оскудевает в своем объеме сама по себе. И здесь, наверное, тоже есть над чем задуматься. В XVIII веке это движение происходило только вперед. Оно было центробежным. И вспоминаем толкование старцем Филофеем Апокалипсиса, где жена, то есть церковь, бежит от змея, то есть соблазна, искажения истинного учения, прежде всего так понимается змей, потом уже всякие завоеватели, притеснители, бежит в пустыню на крыльях орлиных. Идея эта выдерживалась и дальше, и отчасти именно таким было осмысление нашего государственного герба. В частности, в повести о Василии Константине Ярославских, рукописи конца XVII века, есть изображение двуглавого орла с подписью из 19 главы книги «Исход». «Взях вы, яко на крыле орли, и приведох вы к себе». То есть, вот земля, выделенная Богом для избранного народа. Речь не шла о избранничестве русского народа по аналогии с избранничеством еврейского народа в Ветхом Завете. Потому что такая идея, она, в общем, и приведет к тому, к чему пришло иудейство в итоге. Она в христианстве вообще неуместна, потому что нет ни варвара, ни грека, ни скифа, ни того же иудея. Речь идет о том, что православие хранит апостольское предание, и потому ведется Богом сквозь историю, как избранный народ сквозь пустыню при исходе из Египта. И так как Россия стала защитницей православия, то вот это и есть та пустыня, где земля помогла жене, согласно Апокалипсису, раскрыв уста свои и поглотив поток, устремившийся на нее из уст змея. Как я уже говорил, Филофей фактически первый, ну, из известных мне авторов, который осмысляет географическое пространство Руси как особый дар Божий. И мы знаем, что это пространство сыграло свою роль в очень конкретных обстоятельствах и 1812 года, и 1941. То есть это нам хорошо известно по опыту. И это пространство, которое позволило Александру Первому, когда Наполеон взял Москву, не идя на переговоры с ним, говорить, что я скорее останусь императором Камчатки, чем пойду на перемирие. То есть отступать есть куда. Да? Вот оно и представляется таким основанием для той мощи, в которую смог развернуться русский народ. Здесь ли в тебе ли не родиться богатырю, когда ты сама без конца, как написал Гоголь.
Вот, по сути, мы вчера об этом говорили с архиепископом Ефремом Дальнего Востока, что вот именно на нашем пространстве, по сути, круглосуточно творится молитва. Когда у нас заканчивают, там встают на молитву, там солнце восходит. Это, пожалуй, единственное такое пространство, где вот может такая неусыпаемая, можно сказать.
Да, единственное такое пространство, именно которое является одной страной.
Я это имела в виду, да.
Чего не могут понять зачастую наши зарубежные доброхоты, которые считают Россию колоссом на глиняных ногах.
Да. И зачем вам такое пространство?
Да, они не верят, что такое пространство может быть объединено действительно внутренним образом. Потому что империей, над которой подлинно не заходило солнце, была Британская империя. Но она была колониальной.
Она была искусственно созданной, я бы даже сказала.
Ну, естественно, да.
Такие осколки в разных частях мира.
Это колонии.
Да.
Они очень хорошо, крепко держались и до сих пор сохраняют определенную лояльность.
Да.
Но это не было
единым народом,
она не была равна Англии, да. А здесь вот Русь, Россия, на всем этом пространстве. Но если спросить, а что это за внутренний стержень, что это за идея, то окажется, что ее можно и утратить. И тогда произойдет распад этого пространства, и он будет очень кровавым.
Ну что, отчасти у нас и случилось, но мы все время уже теперь вот в советскую нашу историю невольно
заглядываем. Да,
мы
до нее еще дойдем.
А мы сейчас в начале XVIII века.
Итак, если сравнить Россию с ее главным поначалу соперником-соседом Речью Посполитой, одним из мощнейших европейских государств, которое остановило наступление турок, последнее большое наступление турок на Европу под Веной, то мы увидим, что Речь Посполитая после Смутного времени, несмотря на то, что это был этап, из которого Русь вышла максимально ослабленно и долго еще не могла вернуть какие-то исконные земли, окраинные, утраченные как при борьбе с Польшей, так и со Швецией, а вернее сказать, без борьбы. Несмотря на это, уже Речь Посполитая неуклонно идет к закату, а Русь восходит. И здесь есть объяснение и чисто исторического свойства. Мы видим, что Речь Посполитая зажата между Россией и Западной Европой, которая... Ну, для нас Западная Европа начинается с Германии, сами немцы не считают себя Западной Европой. Там довольно любопытные такие есть деления. Для них Западная Европа – это Франция, Англия. Но, по-нашему выражаясь, да, Польша зажата между германским миром и славянским, при этом... так вот трагически определившись в сторону католицизма. И поэтому они являются форпостом католицизма на Востоке в своих собственных глазах. Именно они считают себя границей Европы, а Украина уже началом варварства. Соответственно, в Украине повторяется эта же схема, практически скопированная. Но им в спину дышат их природные противники, природные соперники славянства в Европе, в этом тесном пространстве, это германский мир. А Русь – это практически бесконечный по человеческим меркам потенциал вот этого неосвоенного пространства, уходящего на восток. И поэтому, если когда-то можно было говорить о соперничестве, о том, что Литва могла еще оспаривать у Москвы вообще право на собирание земель русских, то теперь это становится сдвижением истории почти на глазах, несопоставимые масштабы. И уже смешно сейчас, когда мы празднуем, что 400 лет назад изгнали поляков из Кремля как некий общенациональный праздник, если только не учитывать, что на самом деле мы празднуем преодоление русской смуты, а поляки там при том при сём. Потому что сейчас Польша – это вот такое небольшое и уже не угрожающее нам само по себе.
Так же, как и Литва.
Если не считать, что они часть определенной союзнической цепи, да, не угрожающие нам сами по себе государства. И вот это первое, значит, выход России на свои естественные границы. Второе в XVIII веке – это начало освобождения христианских народов. Ну, на самом деле, несколько раньше. Воссоединение Великой и Малой Руси, левобережной сначала, при царе Алексея Михайловича. То, что иногда называют воссоединение Украины с Россией, забывая, что термин «Украина» не употреблялся как обозначение страны. Продолжается в течение XVIII века выход на эти рубежи христианского славянства, православного славянства, но пока только в пределах древнерусских земель. И в то же время уже начинает где-то носиться в воздухе освобождение Молдавии от турецкого ига, освобождается от мусульманской власти Закавказье, входит в состав России, начинает входить. Появляется первое независимое греческое государство.
Это мы с вами говорим о...
О XVIII веке.
О правлении Петра.
Нет, я сейчас даю обзор XVIII века.
Целого.
С такой высоты птичьего полета и даже выше. Это самый конец как раз XVIII века, когда появляется Республика Семи Островов в Ионическом море. Первое независимое греческое государство после падения Византии. Эти острова входили в состав Венецианской республики. Потом были отняты у нее Франции. И парадоксальным образом первая греческая республика была освобождена союзными силами российского и турецкого флота. Формально была вассалом Османской империи, но фактически там стоял русский флот, и она была выстроена на началах политической независимости. Но, что характерно, по Тильзитскому миру 1807 года эти острова уступлены Франции обратно. То есть Россия участвует активно в европейских делах, терпит поражение и теряет то, что приобрела, и не может даже заступиться за тех, кому помогла. Они, собственно говоря, и хотели освободиться от французского владычества. И вот они опять под него попадают при Наполеоне. Потом Наполеон терпит крушение, и как вы думаете, куда уходят эти острова? В 1815 году по документам, а на самом деле несколько раньше, они попадают под английский протекторат. То есть мы видим, что это наше парадное шествие торжественное, о котором во времена Екатерины пелось, я потом еще раз процитирую это: «Пусть ликуют славы звуки, чтоб враги могли то зреть, что свои готовые руки в край вселенной мы прострить». Это шествие не было столь безоблачным и беспрепятственным, оно затруднялось, оно было с отступлениями, с отходами назад. И здесь возникает вопрос принципиальный не столько для историка, поскольку для историка это просто такие волновые процессы в рамках исторического процесса, то с точки зрения религиозной мысли вопрос стоит несколько по-другому. Если Русь осуществляла свою миссию Третьего Рима, притом обладая большими силами, и народы православные действительно страдали, как никто, будучи под чужим владычеством, почему Бог не дал нам решительную и быструю победу? В частности, для эпохи Петра очень характерна неудача прусского похода в Молдавию 1711 года. Петр не отказывался от южного направления русской политики, как это иногда представляют в таких совсем упрощенных схемах, что он переключился на север, на торговлю, для него главным было Балтийское море. Он скорее оценил силу Османской империи, она была еще в силах, как показал и прусский поход в том числе.
Чтобы не оказаться на два фронта втянутым.
Да, он попытался быстрым ударом вернуть отчины своих прародителей на севере. Потом получилось, что он взял еще больше, но, правда, не так быстро, как хотелось. Вот, укрепил свою державу в северном направлении, уже практически обезопасил ее и обратился к югу, обратился к как раз к движению России, которое она осуществляла как воплощение своей миссии. Но здесь его постигла неудача. Позорная неудача с окружением войска, с выкупом, который пришлось за него заплатить императрице. И, в общем, это один из примеров того, что Бог не всегда дает победу, но иногда и отнимает ее.
Может быть, это просто с духовной точки зрения было бы не полезно. Кто знает?
Может быть, эти победы, эти освобождения, которые состоялись в итоге уже в таком достаточно полном, хотя и далеко не абсолютно полном виде, только во второй половине XIX века, они, может быть, должны были быть отложены, чтобы быть принятыми как большая ценность. Но это сейчас мы так смотрим, если посмотреть с точки зрения людей, как они жили тогда, когда грекам запрещали там даже учить детей греческому языку. Был такой этап, с ним связана как раз тайная деятельность преподобного Косьмы Италийского, вернее, равноапостольного Косьмы Италийского, который ходил и организовывал везде школы подпольные, то понятно, что народы ждали, в общем, освобождения. Оно не приходило. И это учит нас в целом тому, что в истории, если мы как христиане на нее смотрим, и в ней нет случайностей, значит, ход истории регулируется не только благими целями, но и тем, достойны ли мы их осуществления или нет. И вот, да, а третье, что нужно сказать о XVIII веке, что происходит в этот период, это культурный разлом внутри русского народа и сопутствующие ему, связанные с ним, усугубление раскола. Усугубление раскола не в плане такой вот явной борьбы и полемики, как это имело место еще в 60-х, 70-х, может быть, годах, даже несколько позже. Продолжали еще устраиваться диспуты вот 17 века, а в смысле того, что раскол уходит вглубь, но там, в глубине народной жизни, он продолжает распространяться и, в общем, ставит под сомнение лояльность значительной части народа, русской знати и русской царской власти.
То есть всех слоев, всех, по сути, слоев получается, да?
Именно народных слоев. Раскол распространялся в народных слоях. Он как бы делал эту структуру народной лояльности монархии более рыхлой и не монолитной. Сейчас есть историки, которые пытаются приписать расколу чуть ли не руководящую роль в Российской революции. Но это, конечно, преувеличения, там другие были силы, да. Хотя, да, купцы, выходцы, в том числе из старообрядческой среды, они финансировали революционное движение. И, конечно, это было связано в том числе с впитанными ими от предков негативными отношениями к царской власти.
Да, семена были всеяны.
А что они финансируют, они не очень хорошо, может быть, понимали.
Сеяли ветер, вот. Да, пожали бурю.
Да, они пожали в итоге бурю с одной стороны, а с другой стороны сбылись на нас слова Спасителя, что дом, разделившийся в себе, или царство, разделившееся в себе, не устоит. Слова Христа сбываются с точностью, и это один из примеров того, как они сбываются.
Ну, почему-то не учат никого и до сегодня.
Ну, как обычно, да.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Как мы сейчас знаем, каждый день русский писатель Михаил Михайлович Пришвин писал свои дневники. Каждый день. Тайные дневники, которые, мне кажется, гораздо интереснее его художественных произведений. Он прятал их, он их скрывал. Там такие невероятные вещи в этих дневниках имеются. Я удивляюсь, как их издают даже. Издали уже полностью последние несколько лет назад. Просто по годам полностью, потому что они в советское время издавались, ну, вместе. В 82-м, кажется, году был восьмитомник, если я не ошибаюсь. Там выбранные. А тут все вместе. И вот почему я вспомнил о Пришвине, говоря о Пушкине. Потому что в начале 30-х годов Пришвин записал в своем дневнике, находясь в атмосфере тотального погрома русской традиции. Он видел все, что происходит, описывал это адекватно. Он видел, что выкорчевывается просто очень систематично и отнюдь не спонтанно самое главное в русской культуре. Он это горестно замечал, описывал это. И в числе этих описаний того, что делали с этой русской культурой, переформатируя ее в какого-то иного типа культуру, Пришвину открылось, что такое капитанская точка. Без этого, может быть, не открылось. А так он написал, что наконец-то он понял, о чем капитанская точка. Он написал следующее, что моя родина – это не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить. Моя вот мудрая родина, и дальше такие превосходные эпитеты у него, моя родина там. Это повесть Пушкина «Капитанская точка». Моя родина. Он нашел именно вот духовное, какой-то островок, какое-то убежище среди этого чудовищного погрома России в начале 30-х годов, который усугубился. Он нашел ее в Пушкине, именно в «Капитанской точке» нашел. По контрасту к такого рода установке, я о ней подробно пишу как раз вот в книге «Русская классика. Новое понимание». Пытаюсь как раз увидеть через это, через пришвинские эти установки, при том некоторые он не смог вполне осуществить. Например, у него написано «Рассмотреть христианское основание русской литературы». Основание. Не как там писатели наши отклонялись, а вот основание. Значит, там Пушкин, Гоголь и так далее у него наметки. Вот как раз я где-то даже пишу, что мы пытаемся, то есть я пытаюсь вот эту неосуществленную самим Пришвином установку все-таки воплотить. Вот так вот, среди прочего, как раз капитанская точка. И вот мы с вами для того, чтобы какая-то была интрига здесь, а не просто изложение, содержание, интерпретация обыкновенная. По контрасту я приведу, пожалуй, наиболее влиятельную трактовку капитанской дочки, которая была предложена Юрием Михайловичем Лотманом, нашим прекрасным ученым, в его работе «Идейная структура капитанской дочки», которая много что издавалась огромными тиражами, особенно в конце 80-х годов. Это работа Лотмана и используется, да и тогда использовалась тоже в практике образовательной, от университетской до школьной.
Ну, широкий круг наших слушателей с ней, конечно, не знаком, поэтому...
Тем не менее, она шла как книга для учителя. И согласно как раз прочтению Юрия Михайловича, а он, согласитесь, не самый последний из наших ученых, а я бы сказал, очень уважаемый и из первых, может быть.
Который был структуралистом?
Да, да, да. Согласно его установке, художественная ткань капитанской дочки распадается на два пласта, подчиненных изображению двух миров – дворянского и крестьянского. У него так пушкинская мысль понимается, что народ и дворянская интеллигенция, старинные дворяне, выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник – самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную ими такую псевдоаристократию, новую знать. И поэтому, по мнению Лотмана, социальное примирение сторон исключено. Он пишет о невозможности примирения враждующих сторон. Он пишет о том, что перед Пушкиным раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций справедливости. И, наконец, он пишет, что как дворянин Гринёв враждебен народу. И вот я задаю вопрос. Вот если действительно капитанская дочка об этом, о такой антагонистической, как тогда говорили, борьбе, то как же тогда Пришвин-то опознал, причем в таком в жуткое время живя, опознал это как мудрую свою родину? Видимо, тут что-то не то. Либо что-то не то у Пришвина, либо что-то не то вот в этой влиятельной трактовке уважаемого Юрия Михайловича Лотмана. Не может быть так, что тот прав и этот прав. И вот как раз интересно, что Юрий Михайлович, будучи все-таки структуралистом и одним из самых талантливых структуралистов, он абсолютно в данном случае как бы игнорирует, определяя этот идейный смысл капитанской дочки, игнорирует структуру капитанской дочки. Это очень странно для меня. Вот мы сейчас будем с вами большими структуралистами, чем структуралист Юрий Михайлович Лотман. И я обращу ваше внимание, что Пушкин как раз, как этот текст подавал в своем «Современнике», что это записки Гринёва, а не от имени автора написанный текст. Это рукопись Петра Андреевича Гринёва. И когда Пушкин представлял эти, так сказать, как бы фиктивные, что ли, как мы понимаем, конечно, записки Гринёва, это вымышленный персонаж, но он подавал как записки, он как раз закончил в виде издателя, писал это 19 октября 1836 года, издательское послесловие, и написал, что мы решились с разрешения родственников вот эту самую рукопись издать особо, приискав в каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Почему это важно? Значит, структура этой самой повести такова, что вот это послесловие от издателя не принадлежит Гринёву, и эпиграфы не принадлежат Гринёву. Вы поймете, почему это важно чуть дальше. А остальное – это записки Гринёва. Вот странно, что на это не обращается внимание у структуралиста Юрия Михайловича Лотмана. Вот, а если бы обращалось внимание, тогда бы мы обнаружили, что эпиграфы, которые не Гринёв поставил, а издатель, разные. Эти эпиграфы, все-таки, начиная там с центрального эпиграфа, «Береги честь с молоду». Вот скажите, к кому относятся «Береги честь с молоду»? Это народное, если словам Лотмана следовать, или это дворянское? По-моему, это относится в равной степени и к дворянам, и к простонародной этике.
Общечеловеческой.
Да, береги честь с молоду. Береги там, ну, полная версия, там, как известно, береги платье с нового, а честь с молоду. И вот эта вот установка на то, что перед нами, как вот у Лотмана, как дворянин, Гринёв враждебен народу, это установка все-таки установка ленинская. Это отзвуки, которые так брутально прошли по всем нашим гуманитарным наукам, весь, в сущности, 20 век, установки о двух культурах. О том, что у дворян одна культура, а у народа другая культура. Что нет, центральное положение Ленина состоит в том, что нет никакой общей культуры. Нет никакой единой русской культуры. Она довольно чудовищная, эта установка, но именно...
Очень живучая.
Да, очень живучая, как мы видим. А мы видим, что здесь, что «береги честь с молоду» на самом деле относится и к просто народию, и к дворянской этике. Более того, если мы просто почитаем, мы просто можем взять и посмотреть, что это за эпиграфы, то обнаружим, начиная с первого эпиграфа. «Был бы гвардией он завтра капитан, того ж не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец, княжнин». Это книжный эпиграф, он относится ко времени XVIII века, ко времени как раз описываемому вот, капитанской дочке. Конечно, перед нами дворянский автор. Но дальше мы видим и эпиграфы фольклорные. Вот перед нами такая интересная структурная особенность именно капитанской дочки, что здесь две группы эпиграфов. Книжные, если немножко подыграть Юрию Михайловичу и Владимиру Ильичу, то можно сказать, что они относятся к дворянской культуре. И фольклорные. Как будто бы те и другие как раз подтверждают точку зрения Лотмана. Они относятся к двум мирам. Вот, мол, книжные эпиграфы, они относятся к дворянскому миру, а вот фольклорные, как у нас принято считать, относятся к миру крестьянскому, там, солдатская песня, народная песня, пословицы и так далее. Но на самом же деле, уже на уровне эпиграфов, это входит в сознание издателя, не в сознание героя Гринева, как мы уже с вами выяснили, письменные и устные эпиграфы говорят не о взаимоисключающих правдах, являются не голосами различных сторон, а они говорят в сущности об одном и том же, утверждают некие константы единой, но разнообразной русской культуры. Они не противоречат друг другу, а как бы это разные голоса единой культуры. И здесь просторечие, вот такое народное просторечие, оно на самом деле входит в книжность. Ну, например, говорится: «Сладко было спознаваться мне прекрасное с тобой». Цитируется стихотворение Хераского «Разлука». «Фонвизинская, старинные люди, мой отец, издателям заменяются на старинные люди, мой батюшка». Отец меняется на батюшка. Перед нами такое одомашнивание. Вот батюшка. В солдатской песне, то есть народной, обнаруживается книжное начало наоборот. Цитирую. «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем, фортеция». И стало быть, мы как бы имеем дело с такими границами между книжным и устным, дворянским и крестьянским, которые не разрывают общество, а соединяют, скрепляют. И дело-то все в том, что в малом времени рассказчика, который описывает события вот этой войны Пугачева, в его малом времени, когда он участник этого сражения, ну, тоже потом мы можем посмотреть, какой он участник. Он и в том, и в другом, так сказать, лагере. Он принят и там, он тоже скрепляет как бы по-своему. Вот в малом времени дворянское и крестьянское находятся в состоянии военного столкновения. А вот в кругозоре издателя и в кругозоре Пушкина уже видится то общее, то диалогическое взаимодействие, которое соединяет эти ярусы. Ну, например, это звучит пожелание счастья, как Екатерины II, вот Маши Мироновой и Гринёву, так и в Пугачевском пожелании счастья, советом да любовь. На одном языке говорят, на одни ценности опираются. И, опережая немножко события, я скажу, что ценности эти – христианские ценности. Христианские ценности. Вот в чем дело. То есть перед нами действительно такая доброта и мудрость, которая со временем стала более очевидна, чем это было вот в малом времени. В большом времени она проявилась, а в малом времени еще не было это очевидно. То есть перед нами, что самое существенное, своего рода диалог на уровне эпиграфов. Это диалог двух сторон. И именно этим диалогом начинается текст. Я уже прочитал его. «Был бы гвардии он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит. Изрядно сказано, пускай его потушит. Да кто ж его отец?» Перед нами диалог. Просто структурно диалог, эта диалогичность очень такая интересная.
Уже задано,
да, задано. Обратите, пожалуйста, внимание, что это не просто диалог.
но форма согласия. Первый голос был бы гвардии, он завтра капитан, там соглашается со вторым, не стремится его оспорить. И интересно, что в тексте «Капитанской дочки» парадоксальным образом Петр Андреевич Гринев из своего Александровского времени как бы отвечает на вопрос, задаваемый ему как будто из будущего издателя. Да кто ж его отец? Этим заканчивается первый эпиграф. И первая фраза «Капитанской дочки», собственно, этой рукописи. «Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минине». То есть перед нами очень просто фантастическое структурное взаимодействие. И вот такого же рода взаимодействия дворянского и народного, а на самом деле это взаимодействие дворянского и просто народного, потому что, конечно, а как дворянское, что нужно исключать из народного, это, знаете,
это же не другой народ.
Да, это совершенно неверно. Да, именно вот это вот взаимодействие, которое мы видим на уровне эпиграфов, мы можем усмотреть и в этическом поле пушкинской повести, которая на самом деле изображает сложное, драматическое, но все-таки соотношение не двух миров, но разных ярусов единого русского мира. И этот мир базируется все-таки даже в такой брутальной ситуации сражений на православной этике. На православной этике. Что становится понятным не самим непосредственным участникам, которые, конечно, там сражаются, а когда это уже совершилось, когда это уже закончилось. И вот в этот характерный для русского менталитета православный этический ореол попадают практически все персонажи, за некоторыми исключениями, очень характерными исключениями. Швабрин, например, изменник, старичок там в голубой ленте, так сказать, злодей, все. Например, Петр Гринев, который чувствовал, что его любовь не слишком отца тронет. Он будет смотреть на эту любовь, как на блажь молодого человека. Правильно чувствовал, потому что, когда писал письмо отцу, поскольку отец увидел в этой романтической любви проказы, за которые вот виновника, то есть вот самого Петра Гринева, нужно проучить. Однако после постигших Машу Миронову бедствий, после того, как она стала сиротой, что говорится? Петр Гринев знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. Это же невозможная вещь. Даже в наше время она сирота, она бесприданница. У нее нет ни кола, ни двора. И отец говорит, а вот теперь он почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного. Это совершенно по-христиански.
Гнев на милость.
Да, это совершенно ведь по-христиански. Кто там смеет обижать сироту, говорит Пугачев. Кто смеет обижать сироту? Отец, счастье принять пострадавшую сироту. И вот это вот за этой готовностью, конечно, стоит такое христианское отношение к ближнему, прямо противоположное меркантильному расчету на выгодную женитьбу. И эта уверенность, если мы все, мы помним рассказчика, подтверждается. Мария Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью. А матушка того только и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. То есть благодать Божия становится ключевым понятием. А не обласкать бедную сироту, значит поступать против христианской православной совести. И вот мы сейчас приближаемся к такому центральному моменту, где также можно увидеть какое-то непонимание Юрием Михайловичем Лотманом вот этих установок, при всей его проницательности и тонкости его филологического анализа. Потому что вот такого рода поведение персонажей, как мы уже заметили, диктуется не юридическим, не правовыми рамками закона, а имеет иной совершенно подтекст. Мы видим вот в такой готовности принять сироту не халуйское заискивание перед богатым и удачливым, а как раз христианскую помощь неимущему и нуждающемуся. Вот это очень любопытно, поскольку, например, тот же Юрий Михайлович, он удивляется, что как раз Маша Миронова в финале у Екатерины, ее поведению, что она ищет там не торжество справедливости, а что-то иное. Вот когда речь идет уже о том, что нужно вызволить арестованного по навету Петра Гринёва. Вот отправляется в Петербург Маша Миронова, и там говорится следующее, что «Вы сирота?» – спрашивает Екатерина. «Вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» «Никак нет», – отвечает Маша Миронова. «Я приехала просить милости, а не правосудие». И вот он пишет, что это такое неожиданное – милость, а не правосудие. Но дело-то все в том, что это особенно, знаете, девушкам трудно это понять, объяснить, что вообще-то поведение Петра Гринёва по закону, если судить по закону, он не изменник, не предатель, как его там Швабрин представлял, но все-таки он виноват. Он виноват тем, что он самовольно уезжает из там, своего полка, он самовольно сносится, так сказать, с неприятелем, и тем самым он самовольно нарушает ту самую элементарную такую военную дисциплину. Я бы сказал немножко иронично, что девушкам это непонятно, потому что девушки, как бы сказать, ну как он свою там невесту же спасает, но если каждый офицер, спасая свою невесту, будет самовольно покидать свою часть, то армия развалится. Поэтому он виноват, он по закону виноват. И Маша Миронова не правосудие спрашивает, а именно милость. И эта милость в русской культуре, она соприродна благодати. Там «я милость к падшим призывал», как вы помните, как бы она выше справедливости. Выше. Это не есть как раз такая русская национальная особенность, но есть евангельская установка. Если бы было иначе, когда блудницу нужно было забить по закону. Ну, закон такой жестокий, что сделаешь? Ничего не поделаешь, чтобы другим неповадно было. Взять и забить камнями. По закону, не по своей воле, а по закону. А не простить. И другим тоже, так сказать, нужно по закону там, не знаю, оттяпать голову, а не простить. И так далее. И все по закону. Да, да, блудного сына. Он предал. Почему? Зачем? Он имел возможность, так сказать, по-другому себя вести. Но раз он выбрал этот путь, то как да, то нужно отвечать, как вот этот старший сын. И по логике старшего сына отвечать зачем? Какая любовь? А у Пушкина другое. И то, что Лотман этот ответ характеризует как неожиданный, как раз говорит о каком-то несоответствии вот инструментария чисто филологически литературоведческого таким основополагающим все-таки параметром русской культуры, пушкинской капитанской дочки и каким-то фундаментальным основам, фундаментальной оппозиции закона и благодати. Здесь мы видим, что у Пушкина неуклонно это предпочтение вот, милости, а не законническая сатисфакция. Там законническая сатисфакция, как вы помните все, на шпагах дается иронически немножко Пушкиным. Это такая сатисфакция, которая не настоящая, это не та. Хотя Гринёв заступается за честь Маши Мироновой, но она такая именно что сатисфакция. А настоящее понятие чести для Пушкина в этой повести соединяется с понятием христианской совести. «Только не требуй от меня», как говорит Гринёв Пугачёву, что противно честь и совести. Как бы перед нами вот момент очень существенный. Оказывается, та самая честь дворянская, которую, так сказать, пытались выкорчевать из русского национального сознания весь 20 век, она в высших ее проявлениях, вот эта честь дворянская, неотделима от христианской совести. И как раз мы знаем происхождение того же Пришвина, почему он еще увидел в этом свою родину. И у Пушкина также здесь показано вот этот общий знаменатель, что на самом деле не противоположна эта дворянская честь христианской совести, а неотделимо. Я уже не говорю о молитве. Там как раз говорится о действенности молитвы в этой повести. Многожды раз говорится. Ну вот, например, будучи под арестом, ожидая суда, Гринёв не терял присутствия ни бодрости, ни надежды, как там говорится. Я прибегнул к утешению всех скорбящих. И впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул. Не не заботясь о том, что будет, со мной будет. Мы помним, что после он спасен, оказывается.
Верил в себя, Богу.
И много раз здесь говорится о молитве, что то тоже странно игнорировать, так сказать. Вот. Но игнорируется, что Гринёв перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит, чтобы не было со мной, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва, говорит он Маше, будет о тебе. Он, ожидая очереди на виселицу, свое слово сдерживает. Мне накинули на шею петлю, я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу. То есть и Маше, значит, как он сказал, последняя моя молитва будет о тебе. Он исполняет свое обещание. В ожидании расправы после вылазки в крепость Савельич крестился, читая про себя молитву. Он же говорит Пугачеву: «Век за тебя буду Бога молить». Казалось бы, это такая хитрость Савельича обычная, всерьез как будто к этому нельзя относиться, но обратим внимание, что и Гринёв более чем серьезно говорит Пугачеву, незадолго до этого, вообще-то погубившего мать и отца его невесты, вдумаемся, он погубил Мироновых, а тем не менее, Гринёв говорит, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души.
Такими словами вообще не бросались. И Савельич тоже не мог просто сказать из хитрости,
да,
правда?
Да, и говорится дальше в пушкинском тексте. При этом, казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.